Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня передачу проведу я, ведущий цикла «Наши деды славные победы» Александр Иваненко. И помогут мне мои юные помощники.
Буян Степан.
Бакулина Маргарита.
Бакулин Кузьма.
В этой передаче мы продолжим тему предыдущих передач. После наступательных походов русских войск в 60-е и 70-е годы XIX века к Российской империи в Средней Азии были присоединены земли на огромных пространствах от Каспийского моря до гор Тянь-Шаня и от Аральского моря до Памира. Неосвоенной территорией оставался лишь самый крайний юго-западный туркменский участок, примыкавший к восточному побережью Каспийского моря. Он был крайне необходим России, так как в будущем мог дать доступ постоянным нашим недругам, англичанам, непосредственно к берегам Каспийского моря. И вот английская разведка вовсю орудовала в Туркмении, разжигая ненависть местного населения и толкая его на войну против России. Агитация подкреплялась и делами. В Туркмению тайно привозились самые современные образцы на тот момент огнестрельного оружия. Вот, ребят, в школе, на уроках истории, вы узнаете, как на протяжении столетий в различных уголках Земли полыхали колониальные войны. Может быть, слышали даже. Вот, войны в колониях. В истории западной цивилизации вот эти хищнические устремления к покорению других народов и захвату чужих богатств присутствовали постоянно. И вот классические колониальные войны в прошлом почти всегда были довольно выгодны вот, экономически. То есть сначала государство вот так вот бросало туда, поставляло оружие в эти вот страны, которые они хотели захватить. Там начинались раздоры, то есть все друг с другом начинали воевать. То есть там один там хан, например, начинал с другим ханом. В результате вот от того, что они воюют все друг против друга, они ослабляют себя, и ослабляют возможность защищаться от того, что будет появляться уже какой-то хозяин извне. И вот таким образом действовали вот эти английские колонизаторы практически везде, во всем мире. Вот, они вот захватывали Индию, они захватывали, вот, например, у них была Австралия, их колония, захватывали они Канаду, там, и вот Америка даже в какое-то время была английской колонией. То есть вот это вот их была тактика такая. Что происходило дальше? Вот это государство-агрессор, значит, тратило деньги на вооружение армии, которая имела обязательно очень многократный такой численный перевес. И что происходило? Значит, во-первых, у них численный перевес, во-вторых, у них современное оружие всегда было. А у тех, кого они пытались захватить, ну, вообще были обычно либо копья, там, копья и стрелы чаще всего. И вот таким образом, конечно, они побеждали вот эти отряды, которые пытались защищать свою землю. А дальше в колонию приходили коммерческие фирмы. Вы же знаете, что такое коммерческая фирма, да? Та, которая пытается заработать деньги, да, то есть вот что-то там организовать, но там единственное, что они делали, это они все вывозили с этой страны, там золото, например, или какие-то ценности, да, все это продавалось где-то в других местах, это место, эта колония ничего не получала, то есть народ там, который жил, он становился нищим, ну, он и был такой бедный, да, и у них никаких шансов было дальше, никакого развития у них не было, а за счет этого они богатели, вот эти вот коммерческие фирмы и то государство, откуда эти коммерсанты приезжали, вот. И дальше начинали новые войны, то есть какую-то землю они ограбили и начинали грабить другую землю. И вот то же самое хотели они делать на границах с Российской империей. А вот, например, наша страна, они совершенно по-другому себя вели. Вот. У нас, у нашей державы были самые длинные границы. Ну, вы знаете, да, что Россия была огромна, да, то есть у ней границы были очень продолжительные. И от того, что наша империя, во-первых, на ней, в Российской империи жили в основном православные, да, по вере люди. Во-вторых, вообще, имея большие границы, государству важнее было, вот в частности России, важно было сохранять мир со всеми своими соседями. Вот представляете, да? Что, например, Англия делала? Она была далеко, она находится на острове. Вот. И поэтому чувствовала себя в полной безнаказанности. То есть, представляете, да, ты сидишь где-то на острове, тебя отделяет вода и очень большие там моря, океаны. Вот. К тебе никто приплыть не может, если у тебя сильный флот. Да, у Англии всегда был сильный флот. И поэтому они могли воевать где угодно и грабить кого угодно. А вот нам важно было сохранить мир с нашими соседями. И вот если нам и приходилось вот России вести войны где-то, да, Степ, ты же знаешь, что войн было постоянно, да, постоянно велись войны. Но нам было нужно, значит, вести эти войны для того, чтобы либо усмирить соседей, которые вот угрожали, либо вот выгнать таких вот помощников наших, конечно, в кавычках помощники, которые пытались вот на наших границах устроить какие-нибудь, ну, какую-нибудь там бучу. И вот так вот развивались в течение там столетий было. Причем, смотрите, как, вот что англичане делали, и дальше вот все вот эти такие европейские державы, которые захватывали колонии. Вы, наверное, слышали, что была работорговля, да?
Да.
Да.
Что это означает? Что значит вот работорговля? Начнем, наверное, с Маргариты.
Это когда люди покупают за деньги себе людей, которые будут на них работать.
А обычно из каких народов это вообще было? То есть были, например, рабы, ну, например, французы или американцы? Рабами были?
Нет, наверное, нет. Это богатые страны.
Да, а вот кто обычно, кого мы привыкли видеть даже вот в фильмах, например, в качестве рабов?
Может, африканцы?
В основном, да. То есть в основном, конечно, везли рабов из Африки. Но чаще всего потому, что, во-первых, ну, считали их, что это полулюди или там не люди, да, то особо. Всегда вот эти европейские державы считали себя как вот как самые лучшие представители человечества, а все, кто были не такого, не белого цвета кожи, они считали вообще не людьми. То же самое, кстати, было. Они относились также, например, к китайцам, вот, или там те, кто вот жителям Юго-Восточной Азии. И это на протяжении не одной сотни лет. Так вот, Англия, а затем Великобритания старались в тех землях, кстати, очень далекие от них, вот от Англии и от европейских держав, развязывать междоусобицы и войны, а потом пытаться подчинить себе эти страны. Россия же добивалась установления в них мира и спокойствия. Давайте вернемся к тем событиям, когда русская держава пыталась усмирить соседей, которые нашим границам сильно досаждали. Единственная, в общем-то, среднеазиатская такая земля, которая еще оставалась, я повторюсь, наверное, не во власти тогда русского царя, это была Туркмения. Итак, после поражения русского войска в первом походе на столицу, тогдашнюю столицу Туркмении, вот этих туркменских земель, а звали, интересное было название, Гиоктепе, такое вот название. Она была главной крепостью туркменского оазиса, назывался такой Ахалтекинский оазис. А что из себя, кстати, представляли земли вот этой Туркмении, вообще Средней Азии? Ну, давайте, Степ, как ты считаешь, что, вот, что это за земли были? Как приходилось русским войскам воевать вот в тех землях?
Эти земли представляли из себя пустыни.
Пустыни, правильно, да. И вот в чем основная трудность была вот для русских войск в походах по этим землям?
Нехватка воды.
Ну это да, это самое главное. А что еще?
Жара.
Жара, да. Что еще мешает? Ну вот.
Горячий песок.
Горячий очень песок. Горячий. А какая температура, как вы думаете, там вот в пустыне?
40?
Ну, может, под 50 градусов.
И больше.
Под 60.
Мы в прошлой передаче даже, наверное, об этом говорили, но вот представьте себе, вы когда-нибудь были же на пляже, да, вот где-нибудь
да,
на море?
Ну да.
Вот помните, что происходит, вы же на пляже ходите босиком, да?
Да.
Да.
А
да.
Вот после обеда по пляжу, вот по песку вы можете или по камням пройти босиком?
Нет, это не
ну,
очень
я
горячий.
По камням не могу, а по песку еще немножко могу.
Да? Наверное, в припрыжку не иначе,
нет.
Да? Но вот самое главное, смотрите, мало того, что жара, мало того, что вот все это накаляется, песок, да, бесконечный, он практически дает дополнительный жар. Понимаете, как человек как на сковородке себя чувствует. Внизу под ним практически сковородка по температуре, да, и ты должен еще идти по ней, да, то есть по песку. Потом по песку легко ходить?
Нет.
Да, Марго.
Еще, может быть, проблема была в том, что солдаты обгорали, и у них кожа могла сильно очень болеть.
Ну, на самом деле, солдаты были в форме, да, они себя пытались накрыть, но дело в том, что здесь даже не обгорание вот было угрозой, а тепловой удар, потому что воды почти нет, а на тебя нагревает, хоть у них и белая была форма, вот у наших солдат, да, но тем не менее это настолько накаляет, потому что на них же еще амуниция одета, ружья, это все дает дополнительные... тяжесть, да, и солдаты могли просто получить тепловой удар, то есть перегрев. Вот, и это еще плюс ко всему. Ты же в пути находишься, да, это ж на пляже можно лежать, прикрываться, и то, в общем-то, тяжело, да, вот, например, да. Если все время лежать, а если идти, а еще на себе тащить что-то. Что, Кузьма, ты хочешь добавить?
Я вот думаю, что еще ожоги были в больших количествах, так как их вот эти вот ружья накалялись от солнца очень.
Ну, конечно, да. Железо накаляется настолько, что может действительно ты обжечь руки, пальцы, да, если коснулся этому. То есть вот в таких условиях нам приходилось воевать. И вот, когда русские отряды совершили первый поход вот на эту крепость, я напомню, называли Геоктепе, они потерпели поражение, потому что просто были даже не готовы к таким трудностям, чтобы преодолеть такие вот такие тяжелые условия. Ну, а самое главное, вот эти вот туркмены, их тогда называли тыкинцы. То есть это тыкинские земли, тыкинцы. Есть даже такие лошади, тыкинцами называют. Это вот в тех местах выводили одну из самых известных пород лошадей. Их и называют тыкинцы или ахалтыкинцы. Вот, они вот на скачках много участвуют, вот эти лошади. На таких лошадях, быстрых, стремительных, вот тыкинцы стремительно нападали, они только на них нападали, ну, вернее, ездили только на лошадях, и они стремительно нападали на наши отряды, также стремительно убегали. Но, по сути, мы не могли с ними сражаться, потому что они появлялись и исчезали внезапно всегда, и очень большим количеством. Так вот, когда русские отряды потерпели поражение, тыкинцы совсем обнаглели. То есть они стали нападать непрерывно тогда, вот, не только на русские отряды, которые там были, но и вообще на все приграничные земли, на караваны, которые шли через земли вот, на Русь и обратно. И решено было предпринять второй поход для покорения этого оазиса. А почему мы вот про пустыню поговорили? А что такое оазис? Марго.
Это место в пустыне, где есть вода и растения.
Да, то есть это единственное живое место, где можно, ну, вообще существовать, да? То
да.
Есть, потому что там есть вода, и от того, что есть вода, есть зелень, да? Можно в тень спрятаться, вырастить что-то, да? Что-то, чем питаться. Никто не был в пустыне из вас?
Мы катались там на квадроциклах.
А, ну вы, наверное, просто на каком-то небольшом участке пустыни, да?
Ну да.
А где именно?
В Египте.
А, вот, да, там тоже пустыня, да, пустынные места. Так вот, русский царь Александр II решил предпринять второй поход и стал думать, а кому можно поручить командование-то этим тяжелейшим походом? Кого можно выбрать-то в качестве командира? И вот флагман Каспийской флотилии, а понимаете, что вот эти земли, они граничат с Каспийским морем. И все перемещения с Россией в основном были через Каспий, ну, пароходами тогда. Так вот, флагман Каспийской флотилии приближался к причалу на Туркменском берегу. Когда пароход уже сбрасывал обороты, русский генерал, находящийся на его борту, вдруг приказал остановить судно. «Стоп, машина!» – распорядился капитан, после чего с удивлением посмотрел на генерала. «Что-нибудь не так, Михаил Дмитриевич?» «Моего жеребца за борт!» – командует генерал. «Зачем ваше превосходительство? А если, не дай бог, до берега не доплывет?» «Вот я и погляжу, доплывет он или нет». Оказавшись в воде, жеребец рассерженно стал ржать, но не испугался и довольно решительно направился к берегу. Все на корабле примолкли и практически не отрывали глаз от плывущего коня. «Фу!» – с облегчением выдохнул генерал, когда белоснежная лошадь вышла на берег и неожиданно улыбнулся. «Загадал я, коли с конем ничего не случится, то и со мной тоже». Он быстро доплыл, стало быть, и я, Геок ТП, быстро возьму. И тыкинцев разгромлю. Так вот, как вы думаете, кто был этим необычным генералом? Степ, как думаешь?
Скобелев.
Скобелев, конечно, это его был стиль. Кому еще царь мог поручить этот поход, как не победоносному белому генералу? А, кстати, слышали вы такое название «белый генерал»?
Я нет.
Не слышали? Нет. Вот. А я вам расскажу тогда, почему белый. Белым генералом называли как раз Скобелева. Почему? Потому что на любое сражение он всегда одевал белый мундир, всегда у него была белая лошадь. Вот представляете, что такое бой?
Да.
Ну вот давай, Кузьма, как ты представляешь, вот что такое бой, что происходит вокруг?
Люди дерутся с помощью оружия.
Так. А что нужно, чтобы, например, уцелеть или что-то вот происходит, да? То есть, например, там же, ну, дерутся. Чем? Что за оружие? Что за, ну,
огнестрельное.
Огнестрельное. А что? Какое оружие? Ну, вот как оно? Оно же стреляет. От него надо где-то прятаться, может быть, от пуль, да? Какое еще есть оружие мощное?
Пушки.
Пушки, конечно. Именно пушки, да. И вот пушки – это одна из главных угроз была всегда. И когда пушка, например, идет разрыв снаряда, да, что происходит?
Много пыли.
Пыль, еще, земля летит, да, черная, да. И вот представляете, в белом мундире вокруг взрывы, и все равно в белом. И это же, представляете, какая хорошая мишень для врага. Ты одного видишь, что белый еще, фуражка белая. И вот... Сколько бы сражений не было, ни одна пуля его даже не коснулась. Вот. Считали вообще заговоренным генералом. Как вы думаете, для чего вот он так вот себя вот в белое и так себе представлял? Как вы думаете? Ну, давай, Кузьма, как ты думаешь?
Ну, может, потому что он хотел, чтобы враги в него стреляли, а не в его армию.
Ну, вообще, командир – это самое ценное, что есть в армии. Понимаешь? Потому что без командира армия – это стадо, которая разбежится при первых выстрелах, потому что они не знают, что делать, понимаешь? Потому что командиры берегли в первую очередь всегда. Это самое ценное было. Так что не подходит такой ответ.
Может,
Марго, как думаешь?
Чтобы его охраняли ангелы?
Не, ну вообще, по-хорошему, конечно, человек просит, да? Если он верующий, он просит, чтобы была защита небесная. Но почему именно в белом, почему привлекать? Это же соблазн какой, да? Чтобы враг прям на него весь огонь концентрировал. Степ, давай, как ты думаешь?
Может, это просто как парадная форма, как символ того, что он победит.
Вот вы знаете, действительно, очень близко к этому. То есть от того, что он демонстрировал, что он в парадной форме, он не боится смерти, И, конечно, видя, что командир не боится, его подчиненные, солдаты, они просто вдохновлены были этим. Потому что знали, что если он на коне, значит, будет победа. Он как знамя прям действовал, да? То есть, если знамя пока вот развивается, значит, полк бьется. Если знамя упало, значит, что-то с ним случилось. И вот так же вот он вдохновлял так своих солдат. То есть, это не было бахвальством. Это было вот такой способ вдохновить их на битву. Так вот, генерал Скобелев разговаривает с разведчиком, с нашим. То есть, ему же нужно знать, что происходит, как сражаться с этими текинцами, которые нанесли уже поражение, не одно поражение нашим русским отрядам. Разведчик говорит, текинцы располагают 35-40 тысячами всадников, а у нас было намного меньше солдат. Кроме этого, у них до 5 тысяч пехоты и 2 батареи орудий. Все эти орудия расположены в крепости. «Как же мне взять эту крепость?» – спросил у него знаменитый белый генерал. «Солдат, что ли, в чистом поле на штурм бросать? А представляете, что вот такое, значит, крепость, и вокруг ни одного кустарничка, ни одного дерева. Даже спрятаться некуда. Один песок вокруг. Штурмовать надо вообще в чистом поле, да, вот под пули бежать». А Скобелеву всегда было важно даже не одержать победу само по себе, а чтобы победа была с минимумом потерь. Вот даже, знаете, я такой вам пример приведу, вот из его походов. Можете себе представить, что, ну вот, Кузьма, например, вдвоем бы, а против вас 60 человек. И нужно сражаться. Вот примерно такая ситуация была у Скобелева. То есть у него было там чуть меньше 2000 воинов, а против него было 60 тысяч вот этих всадников. Причем они в своей местности сражались. И знаете сколько? Он разбил всех и потерял 6 человек всего. Разбив 60-тысячное войско. Вот, можете себе представить? А вот теперь... Он и думает, а как же так сделать, чтобы не было потерь? Вот таких, чтобы и победить, и не было потерь. И разведчик ему докладывает, что подойти даже к крепости нельзя. А вот что интересно, как вы думаете, чтобы правильно, вот, грамотно командовать, можно это сделать вот так сразу? Вот родился человек, вырос и стал отличным командиром.
Нет.
Как вы думаете, вообще существует такое понятие военная наука?
Да.
Да.
Что она из себя может представлять? Ну, давай по порядку. Кого, наверное, меньше всего это может быть касаться в будущем? Марго, вот как ты считаешь?
Мне кажется, она изучает, ну, может, как ряды строить правильней, в каких ситуациях как лучше нападать,
ну, то или есть наоборот отбиваться. Да? Да. Силы использовать. Так, хорошо, хорошо. Так, ребят, кто добавит?
Ну, может, там еще какие-нибудь оружия новые изучали.
Так, отлично. То есть не просто как вот использовать, да, как солдат построить, но самое главное, как умело еще что использовать? Оружие, да, которое, которым вооружены, потому что, может быть, есть какое-то оружие, которое вот обеспечит победу, а может, его и будет не хватать. Степ, что ты вот сейчас можешь добавить?
Ну, еще может военная наука изучает тактики и позволяет узнать, в какой ситуации какая тактика, какой лучше действовать.
А что такое тактика? Смотрите, какое слово прозвучало. Тактика. А как вы понимаете, что за тактика, что это такое? Давай, знаешь как, ты, Степ, сказал, сейчас интересно, что вот Кузьма скажет, да, потому что он-то это слово не произносил. Давай, как ты понимаешь, что такое тактика?
Ну, может, это заранее планировать свои действия, как будешь нападать.
Я вот сейчас тактику применю немного в ведении нашей передачи. То есть у нас сейчас будет такой тактический прием. Сейчас Марго объявит, мы обязательно в каждой передаче произносим.
Присылайте свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса.
Я хочу добавить, что если мы на этот вопрос сейчас не сможем ответить, да, в силу там времени или, например, когда он поздно поступит, то мы обязательно на этот вопрос ответим в следующих наших передачах. Но давайте вернемся теперь. Вот тактический прием мы применили сейчас в передаче. Сейчас вернемся все-таки, что же такое тактика?
Мне кажется, тактика – это то, как ты... Ну, это заранее спланированный ход действий.
Молодец. Почти точно сказал. Это какой-то порядок действий, который нужно применить для того, чтобы одержать победу. Или, например, хотя бы не потерпеть поражение. Да? То есть можно в наступлении эту тактику применить, а можно в обороне. Да? Но и то нужно для того, чтобы победить в сражении. Да? В сражении, да. В бою. Там. Хорошо. А вот теперь скажите, для этого нужно чему-то учиться?
Да, да.
Да.
А где вообще учат этому?
В каких-то военных училищах.
Так, ну это сейчас, да. И раньше уже были военные училища. Когда-то, помните, когда воевали не пушками, не ружьями, не танками, а воевали чем в древности?
Мечами, луками.
Да, то есть
копьями.
Холодным оружием, да? Были какие-нибудь военные училища, как вы думаете?
Нет, наверное, у старого командира учился какой-то, ну, ребенок, подросток.
Так.
И то, что знал старший, то он передавал свои знания младшему. И тот становился тоже командиром, и потом другим детям передавал, и так.
Как в школе, долго. Да? То есть, ну, вот да. Есть учитель, да, который, в принципе, знает предмет, да? И есть хорошие учителя, есть не очень, да? Потому что у хороших учителей... Отлично все, в общем-то, и дети учатся, и чему-то научаются, да, а у плохих, ну, так себе. Вот то же самое было и в военной науке. Вот что интересно, что Скобелев Михаил Дмитриевич учился и читал беспрестанно, причем в самых невозможных условиях зачастую, и в походах, и на привалах. И даже под огнем на артиллерийских батареях. То есть, ну, например, батареи стреляют еще, например, в атаку не пошли. А он в этот момент уже продумывает и может посмотреть что-то, что же сделать в этот момент. Причем использовал любую передышку между боями. Он умел добывать, кстати, военные журналы. А представляете, сколько языков он знал? Он знал 8 языков. И когда ему добывали военные журналы того времени, он прочитывал их сам, вот ему даже не переводить их не надо было, потому что он сам их переводил. И причем каждое, что он просматривал, вот вы, например, учитесь, да, ну вот я знаю, что некоторые не особо хорошие ученики, например, в учебнике все разрисовывают неведомо чем, да?
Да, да. Есть некоторые дети, которым скучно на уроках, они там рисуют карандашом простым в тетради или в учебнике, но потом стирают.
Ну, рожицы какие-нибудь, да?
Ну, да.
Степ, а ты портишь свои учебники?
Нет.
Ну, по твоему ответу чувствую, что действительно так и есть, что ты очень к этому относишься серьезно, да? А вот Скобелев тоже в своих учебниках подчеркивал, но он не рожицы там подчеркивал, а он пометки делал. Самые интересные какие-то моменты, которые он себе вылавливал, он делал пометочку для себя, чтобы потом его не забыть или как-то использовать. Причем, знаете, он же, будучи командиром, не то, что он сам учился, а все остальные, ну, и в неведении оставались. Он еще учил всех своих подчиненных. Вот как хороший учитель, да? Ему важно было, в первую очередь, не самому освоить, а командир без подчиненных, ну, плохой командир. Пусть он даже самый умный, хитрый будет. Если он не научит воевать своих подчиненных, своих офицеров и солдат, то победу он все равно не одержит, каких бы знаний у него не было. И вот смотрите, что писал о нем будущий генерал, а тогда был его подчиненный, был такой генерал Духонин. Причем, знаете, он когда учил своих подчиненных, он обязательно их всех выслушивал. То есть не то, что там сидит как на уроке. Ты сказал неправильно, вот делай так-то, так-то, или пиши то-то, то-то. А он обязательно выслушает, поймет, в чем ошибается его подчиненный, обязательно ему поможет где-то вот найти правильное решение, да, вот в каких-то ситуациях. И вот генерал будущий писал про него, что Скобелев возьмет все, что есть у подчиненного, и даже больше, потому что заставит его идти вперед самому, причем идти вперед, ну, в знаниях, в учебе, конечно, совершенствуется и работать над собой. Что интересно, что он, подобно Суворову, научился разговаривать с солдатами. Именно вот так, вдохновенно и убедительно, да, вот как хороший педагог. И солдаты ему доверяли неукоснительно. Как-то у него такая фраза была у Скобелева. «Скоро нам предстоит боевое испытание. Прошу всех об этом знать и крепить дух молитвою и размышлением». То есть он верующий был, потому что по-настоящему победоносный полководец обязательно верил, потому что победа просто так из воздуха не бралась. Это обязательно все равно была какая-то помощь Божья. Но ты должен свой дух укреплять был. А чем можно было укрепить? Молитвой, конечно, да, и просьбой к Богу о том, чтобы он помог в сражении, да, и вразумил полководца. А вы просите что-нибудь у Бога-то?
Да, когда в церкви бываем, здоровье там, родственникам.
А ты, Степ, что просишь?
Ну и да, я тоже прошу здоровья родственников.
Ага, понятно. Ну ты просишь больше все-таки, наверное, о маме, да? То есть,
да.
Вот, о твоей семье. Вот это правильно самое. Надо сначала просить за других, да? И тогда тебе дастся уже по твоим просьбам, тебе и самому дастся. И вот что интересно еще, что Скобелев, кстати, чему учил. Вот как вы думаете, я вам сказал, вот как захватывали земли, например, те же английские колонизаторы, да? Что с народом происходило? В рабов превращали. А вот теперь смотрите, как русские воины относились и как Скобелев учил. То есть он, когда враг сражался, пощады ему не было. Так же, как, кстати, и Суворов, да, Степ?
Да.
Пока враг не побежден, наши воины дрались просто ожесточенно, самоотверженно. Но как только враг побежден, вот как он говорил, Скобелев, отношение наше к побежденному народу должно быть не только законно правильным, но и великодушным, ибо храброе русское войско искренне не умело бить лежачего. Я убежден, что веренные мне храбрые войска не помрачат своей бессмертной славы. Это вот говорил Скобелев. А вот теперь давайте вернемся к тому, как же он придумал победить вот этих вот текинцев. Вот наверняка какую-то хитрость придумал такую, которую никому не удалось разгадать.
Ну да.
И вот что происходило. Значит, когда разведчик ему доложил о том, что вот как вести бой, да, как можно, Скобелев и говорит: вообще на эту крепость я должен сам посмотреть. Пока я сам не увижу, что придумать, ну, не знаю, как тогда можно командовать. А разведчик ему и говорит: это очень опасная затея, Михаил Дмитриевич. Вокруг крепости открытое пространство и сильные кавалерийские отряды противника. А уж в чем уже вот эти текинцы мастера, так это в конных атаках. И вот рубки, да, вот настоящей кавалерийской рубки. И они нашим отрядам даже приблизиться к крепости не дадут. Просто сметут в чистом поле, просто даже количеством своим. Скобелев тут же и спрашивает: а их кони-то к артиллерии-то привычны к взрывам? Да нет, вроде бы. Потому что, ну, воюют в основном саблями и в пустыне там саблями, ну, либо ружьями, да, стреляют и все. То есть выстрелят, а вот таких взрывом непривычно. Хорошо. Это значит, говорит Скобелев, мы против этих джигитов лихих поставим нашу пехоту. И вот за пехотой мы поставим пушки. Причем пехота должна будет сомкнутым быть, таким плотным строем, чтобы пушки были не видны. И вот в таком строю отряд будет идти. Разведчик говорит: Михаил Дмитриевич, так это же требует вообще такой согласованности у солдат. Представляете, чтобы вот в единый момент взять, например, расступиться и выстрелить, да, чтобы тебя пушки, твои же пушки тебя, в тебя не попали, да. И вот этот в строю, причем в пустыне, должно очень плотное такое взаимодействие, моментальное быть. Давайте представим. Вот у вас же физкультура есть в школе?
Ну да, да.
Вот у вас,
да.
Когда ваш учитель физкультуры дает команды, вы быстро их выполняете?
Да.
Нет.
Нет, конечно. Там такой гвалт стоит, да? Что пока он докричится до каждого, чтобы там, например, вы там пошли или там повернулись куда-то, уже если бы это было вот в бою, там уже давно бы всех уже враг бы покосил. Представьте, как сложно. Так вас, сколько в классе вас на уроке физкультуры?
30 примерно.
Так вот, это до 30 человек еще сразу команда не дойдет. А там же их не 1000. Представляете, как четко нужно давать команду, выполнять этот сигнал, чтобы вообще произошло то, что, ну, то, что задумано. И Скобелев говорит, займемся-ка мы парадной шагистикой. Иного пути не вижу. Ну, то есть, надо приучить войска моментально выполнять команду. А это достигается только... Вот видите, вы же видите, парады смотрите?
Да.
Вот вас ничего не удивляет, когда вот на параде идут войска? Видели, какими они колоннами идут?
Да.
А при этом что происходит? Вот смотрите, когда идет на параде вот этот парадный расчет, вот как они идут, Степ?
Маршируют.
А вот представьте, если хоть один собьется с ноги, вот, ну, шаг сделает не в такт, что произойдет?
Тот, кто сзади него, тоже делает не так, и получается, все делают не так, и будут идти по-разному.
Да.
Вот представляете, это когда вы, например, в две колонны идете, это еще может быть. А вот представляете, там 20-20 идут солдаты, да? Если кто-то собьется... В лучшем случае там просто куча мала получится. То есть, потому что вот так все собьется, шаг и все, и там остановится колонна, она просто собьется, да, в кучу начнет, потому вот так сбиваться. Вот почему на парадах много-много тренируются. И это действительно нужно. Вот кто потом в армии будет служить? Степ, будешь служить?
Да.
Молодец. А ты, Кузьма?
Да.
Вот обязательно вот это... Вот строевая подготовка, она обязательно нужна. Именно для того, чтобы не просто ты научился ходить там красиво, а чтобы у вас слаженность была, чтобы вы четко чувствовали локоть друг друга. Потому что в бою это было крайне важно. Кстати, я знаю, ты сейчас изучаешь вот историю древнего мира, да, там древние битвы.
Да.
Вот как там выстраивали войска?
Ну, обычно... Треугольником.
Ну, треугольником, наверное, нет. Там просто выстраивали в колонну, да? Чем вооружены были вот эти вот древние воины?
Копьями и мечами.
Как они выставляли эти копья?
Воины с копьями стояли в первых рядах.
Так,
ага. И копья направляли на врага.
Да.
А за ними стояли с мечами.
А в чем сила была вот этого строя?
То, что враг не мог подойти.
Так. А еще в чем? Подойти, ладно, но нужно же его победить. Трудно сказать.
Да.
В согласованности, потому что они стоят, должны очень четко стоять, как бы не пропустить врага, и ударять синхронно, да, то есть начинать движение. Если нужно повернуть, враг же может раз разворачиваться начать. Нужно резко развернуться и ударить туда, куда бежит враг сейчас. Понятно? В этом весь смысл. И вот этому и учится. И вот немногочисленная русская армия по прибытии белого генерала ожидала от него каких-то особых приказов. А Скобелев вдруг занялся строевой муштрой, упорно добиваясь парадной слаженности. Шеренг, причем при самых немыслимых перестроениях, никому не объясняя свои действия. Жара стояла несусветная. Представляете, на параде, как на параде учат, везде жара, ну то есть это Средняя Азия, а солдаты ходят вместо этого, как на параде учатся. И вот подходит к нему его начальник штаба. А как ты думаешь, вот, Степ, что такое начальник штаба? Звучит как, да? Вот?
Да.
Что это такое? Кто это, вернее, такой? Как вы думаете? Слышали когда-нибудь такое?
Да.
Начальник
я
штаба.
Слышал.
Не знаете, что это означает?
Нет, я слышала где-то, но не помню, что обозначает.
Да.
Но это самый главный помощник у командира. Потому что начальник штаба, он... все действия планирует. То есть командир, например, говорит, надо сделать так-то, так-то. А начальник штаба уже разрабатывает, карту рисует, как это сделать, приказы все раздает. То есть он его первый помощник. И вот начальник штаба к нему подходит, полковник. Помилуйте, Михаил Дмитриевич, какая же строевая при такой жаре? Давно, признаться, собирался сказать вам, солдаты ворчат, офицеры смеются, дескать, победному параду генерал готовится заранее. Да, не объяснил своевременно, конечно. Моя вина, согласился Скобелев. А вот вспомните, как мы отстреливались от конных атак. Ну и вспоминают, что первая шеренга стреляет, уходит, стреляет следующая. Скобелев и говорит, ну хорошо, вот если мы так будем действовать, отобьемся мы от конной атаки? Может быть, и отобьемся, но победу не одержим, потому что конники-то отступили, опять будут нападать. Что ж такое придумать, чтобы произошла, вот, ну, чтобы победу можно было организовать? И объясняет, что нужно не отстреливаться, а мы расступились и пушки выстрелили. А лошади-то, они непривычны к пушечной стрельбе. Они пугаться начинают. А когда лошадь пугается, что происходит?
Сбрасывается такая.
О,
начинает
молодец.
Вставать на дыбы и бегать.
Конечно,
и
конечно.
Из-за этого падает.
Во-первых, она может встать на дыбы, вскочить, да, сбросить седока и убежать куда-то в сторону. Да, и получается, вскачет отряд, да, конников. Раз пушка выстрелила перед ними. И... конники уже в разные стороны разбежались, потому что непривычно к звуку выстрела, она пугается, да, то есть животное непривычное к этому, пугается звука. И вот, когда уже солдаты наши начали вот таким образом действовать, то есть пошли слаженно вот таким, что стало происходить? Они сколько ни нападали, а их было намного больше, так и не смогли ничего сделать с нашими войсками. Видите, как интересно, в каждом моменте нужно придумывать так, как одержать победу. И в результате наши войска легко дошли до вот этой крепости и пошли на штурм уже этой крепости. И в результате, причем, когда подошли, жители даже специально вылезли все на, ну, жители этой крепости, собрались крепости и на стенах, чтобы понаблюдать. Они считали, что белый генерал — это какое-то мифическое существо. Ну, слышали, что там вообще от него невозможно отбиться, что если белый генерал командует, то все, им уже никуда не деться. А как вот думаете, если, например, противник уже заранее боится, сможет он одержать победу?
Нет.
Конечно, потому что он уже, если, например, вот в схватке кто-то, ну, например, там, боксер, да, если он будет выходить на ринг и при этом неуверенным в том, что он победит, ну, ясно, что он проиграет. А, кстати, кто-нибудь из вас в поединках каких-нибудь участвовал?
Нет.
Но я про Марго не спрашиваю, хотя девчонки тоже, бывает, участвуют, вот.
А я вот, только ребята, иногда на некоторых занятиях.
На некоторых занятиях, да?
Да.
Ну, Степ, я вот помню, когда мы с тобой в лагере были, в летнем, потому как ты разгонялся и шел в атаку, там туши свет называется, да? То есть там с такой решимостью, там здоровые ребята были, и тебя удержать не могли. Вот так вот правильно действовать, то есть полной уверенности в том, что ты победишь. Сейчас я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, вернее, не я напомню, а у меня есть помощники.
Присылайте свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса.
Да, и обязательно я опять же добавляю, да, что если мы не сможем ответить, то обязательно к этому вопросу, и этот ответ вы получите в одной из следующих передач. И вот русская армия, побеждая врага, двигалась к крепости. Но вот смотрите, что интересно. Вот мы с вами говорили, что для того, чтобы выступить в поход, вдруг Скобелев вместо того, чтобы готовиться к походу, занимался строевой подготовкой на жаре. А вот давайте с вами поговорим о чем. Вот солдаты воспринимают, что это такое. Надо идти в поход, а они строевой подготовкой занимаются. А почему они так удивлялись? Ну, давайте я вам вот подсказку даю, что они же ждали, что они сейчас будут выступать в поход. А в поход нужно подготовиться, да? Вы в походы ходили?
Нет.
Что, не были в походах никогда?
Нет.
Ну и ну. Вот это да. Я думаю, сейчас мне начнут рассказывать, как они в поход готовятся, что собирают.
Рюкзаки.
Ну хорошо, рюкзаки. А что в рюкзаки вообще? Наверное, чипсы, наверное, в рюкзаки, да? Какие-нибудь заколки, наверное, да?
Нет, одежду, запасную какую-то теплую одежду, еду.
Так.
Воду.
Спички? Ну, может быть, и спички, да. Но это смотря куда идти, наверное, в поход, да?
Ну да.
Ну а что еще, кроме спичек-то и теплой одежды? Что еще нужно в поход?
Хорошее настроение.
Ну, его в рюкзак не положишь.
Да, вот хорошая...
Выносливость нужна.
Ну, это уже качество, это же... А я же физически думаю, что вот в рюкзак положить? Понимаешь, хорошее настроение может появиться только тогда, когда ты четко понимаешь, что ты уже готов. А вот если у тебя чего-то нет, вряд ли у тебя будет хорошее настроение. Или оно будет до первой трудности, да? Когда ты тут вдруг обнаружишь, что, оказывается, у тебя что-то нет. Или, например, что-то у тебя, что-то тебе мешает. Что в первую очередь в походе происходит с людьми? Какие самые первые трудности?
Пить как хотят.
Ну, пить хотят, это попил,
да,
и все.
Спят на улице, ну, в палатках или в спальных мешках.
Ну, солдаты обычно палатки даже не ставили, потому что в походе называлось такой бивак. Бивак – это где вот костер, и вокруг него, чтобы не замерзнуть, да, ночью, солдаты располагались. А что... Больше всего из частей тела страдало, уставало.
Ноги. Ноги.
Вот, вот. Значит, что нужно, чтобы ноги не так сильно уставали?
Удобная обувь.
Так, хорошо. Но у солдат выбора большого не было, потому что там были сапоги. А вот как сделать так, чтобы все-таки удобно и ноги оставались целы? Правильно обуться надо, да? Тогда носков не было, там портянки были у солдат. Нужно правильно их намотать. Потому что если ты поторопился, ты точно через какого там, через 2-3 километра все ноги себе собьешь. Понятно?
Да.
Потом, что-то на себя одеть то, ну, у солдат тоже форма и есть форма, да, но обязательно нам нужно какие-то вещи иметь, да, когда можно сменить, да, то есть стал мокрый. Вот, нужно сменить. Потом, что еще в походе важно?
Еда.
Ну да, еда, конечно, бы важно, да. И еда, и вода.
Оружие.
О, и не просто оружие. Если оно будет как железка болтаться, что с ним, толку много?
Нет.
Нет. А что, как оружие подготовить, Степ? Ты же у нас опытный уже солдат, да? Или, по крайней мере, уже знаешь, как готовиться?
Зарядить его.
Так.
Прочистить.
Вот. Ну, вернее, сначала, наверное, прочистить, а потом зарядить, да? И самое главное, смазать все, чтобы оно не заело никогда, да? А тебе, Марго, приходилось оружие в руках держать?
Да, в тире.
Так, а что там за оружие у тебя было? Рогатка, наверное?
Нет, ружье было.
Ага, понятно. Понравилось стрелять?
Ну, я не попала ни разу.
Ну, а хотела бы?
Да.
Я попал.
Куда? Потолок? Вот. Вот, кстати, правильно. Когда говорят, что в тире попал... Там, в зверушку или все, в цель. То есть для стрелка важна цель. Какую он выберет? Это может быть зверушка, это может быть какой-нибудь там шарик или, например, какой-нибудь мишень, да? Но главное видеть цель. Ты стрелял, Степ, из чего-нибудь?
Я стрелял. Тоже из автомата.
Так, пулемета, гранатомета.
Нет, из автомата в тире и у дедушки я тоже ездил стрелять по мишеням всяким.
Молодец, слушай, ну ты прям это будущий воин, так готовишься серьезно к этому.
Еще я чистил один раз сам оружие.
Здорово. Вот самое интересное, что когда просто стреляешь, это называется пулять, да? Но когда ты еще оружие подержал в руках, ты его подготовил, ты его для дела, вот это уже совершенно другое качество. Ты уже к нему относишься не просто как к пулялке какой-то, да, а как к той... части тебя, которая тебя в любой момент, ну как для солдата, может защитить, да? Когда ты его правильно, ну, не дай бог, придется применять. Вот. Но вот это вот отношение как к твоему помощнику и к твоему главному твоему защитнику. Вот так же было у русских солдат. А тут их вместо этого, ну не вместо, конечно, но основное время они там ходят и маршируют. Так вот, когда наши русские войска подошли к крепости, надо идти на штурм, да?
Угу.
Штурм начинается. В чем Скобелев выходит?
В
белой одежде.
В белом кителе, конечно, причем нехотя. Уже стрельба вовсю идет. И он вылазит, а там окопы специально были. Выкапывали, чтобы пули не попадали в такую, в обычную. А на штурм-то ты уже идешь, ты из окопа выскакиваешь. Вот Скобелев выскакивает в белом мундире и вместе с солдатами идет в атаку. Крепость была сильная, и тут в этот момент звучит огромной силой взрыв. Оказывается, наши солдаты специально, чтобы прорваться в крепость, что сделали?
Заложили взрывчатку?
Конечно! Чтобы подорвать кусок стены, чтобы было легче проникнуть в крепость. Очень удачно часть стены рухнула, и наши солдаты туда ворвались. Вот. В результате победа была одержана очень быстро, вот, и вот эта крепость пала. Но самый главный подвиг, то, что характеризовало вот Скобелева полностью, произошло после этого. После уже битвы, хотя вроде основная битва закончилась. И вот об этом сейчас я вам хочу и сказать. Помните, я вам сказал, как русские солдаты относились вообще к своим поверженным врагам?
Да.
Как?
Справедливо.
Справедливо зачастую надо было их поубивать всех, потому что они с таким остервенением с тобой сражались, убивали твоих товарищей. По справедливости что надо было сделать? Вот так вот. А как русские солдаты действовали? Почему? По милосердию.
Да.
Побежденным. Слышали такое слово?
Да.
Милосердно они относились к побежденному врагу. Так вот, что было интересно. Идет штурм крепости. Скобелев, но он уже на коня потом вскочил. Значит, ему же нужно было везде побывать, чтобы увидеть, как идет штурм. Там со всех сторон штурмовали крепость. И он вдруг для своего ординарца, ну, помощника, да, офицера, дает команду, значит, приказываю немедленно подбирать раненых. А офицер его спрашивает, наших, что ли? Он говорит, не наших, а всех. Понимаете? То есть еще бой идет, а уже подбирают раненых, в том числе этих туркменов, которые сражаются. Понимаете? А раненый что значит подобрать? Вовремя это значит его спасти. Потому что раненый может умереть очень, в любой момент. Это было не просто вот скобелевский стиль в боях. Это, кстати, и Суворов точно так же делал. Вот это отличало наших солдат всегда. И вот немногочисленный сборный корпус Скобелева на голову разбил огромную армию, 40-тысячную. Отчаянных, причем рубак, в считанные часы. Известие об этой победе, широко распространенное телеграфом, тогда уже появился телеграф, вызвало небывалый взрыв восторга во всей России. Белый генерал стал воистину легендарным народным героем. Его наградили тогда орденом Святого Георгия, значит, присвоили ему очередное звание, но уже вот взяв основную цитадель тыкинцев, Михаил Дмитриевич совершил свой последний подвиг в чисто скобелевском стиле. Генерал ехал в еще не покоренный город. Сейчас он называется Ашхабад. Это столица Туркмении, такого государства. Вот. Тогда он назывался Ашхабад. Ну, почти то же самое. И вдруг, причем ехал со своим немногочисленным отрядом всего, то есть не со всей армией. И вдруг ему повстречались 700 тыкинцев, причем они все в оружии там, праздничные, прямо вот на конях перед ним. Значит, и остановились перед ним, причем это самая отборная часть войска была тыкинского. Значит, остановились, ну как бы, как дальше реакция, как будет действовать Скобелев? А Скобелев к ним обращается и укоряет их в том, что вы непокорны, почему русскому царю? То есть мы же вам предлагаем... Спокойно жить, дружбу вам предлагаем, да? А почему вы вот так себя ведете? Ну, кто-то из главных у них ответил, что ну мы готовы покориться. И тогда Скобелев и говорит, ну если вы попробуете восстать, то я вас накажу примерно. На что ему отвечают, что тыкинцы, мы гордый народ, мы никогда лгать не будем. И если так, господа, обращается генерал к своей уже охране, не угодно ли вам ехать обратно? А охрану мне составят вот эти тыкинцы. И вот себе представьте, практически небывалое событие. Генерал один, причем он же, как сказать, он известен, и он считался главным врагом для тыкинцев, потому что под его командованием русские войска побеждают. И вот он один, окруженный только что вот отчаянными врагами, едет в их конвое, едет в Ашхабад. И вот ни одна победа, которая до этого происходила, не дала столько ему популярности вот среди вот этих туркменов-тыкинцев, как вот этот поступок. То есть, когда они приехали, то есть Скобелев приехал в сопровождении, значит, в этот Ашхабад, все, вот это все племя тыкинцев, оно полностью присягнуло русскому царю. И, кстати, потом, вот когда происходили там дальнейшие войны, сражения, они, в общем-то, всегда были верны русскому царю. И вот это ему такую популярность дало, что ну, практически это известие, опять же, распространилось ну, на всю Среднюю Азию тогда. Вот. Знаешь, Скобелев, какая у него была популярность? Он стал кумиром уже практически вот всех окружающих племен, вот, с которыми он только что воевал. А вот теперь, Марго, к тебе вопрос. Вот смотри, ты подрастешь, да, у тебя, наверняка появятся знакомые ребята. Вот какие качества ты бы хотела видеть в тех ребятах, с которыми ты дружить будешь?
Честность, так. Искренность.
Ну вот скажи, как ты думаешь, вот если, например, тебя парень не может защитить, вот интересно с ним тогда вот дружить? Но
нет.
Имеется в виду не то, что защитить. Понятно, что он один там против многих не будет там биться. Но
да.
Если он не готов тебя защищать?
Нет, тогда нет.
То есть он должен быть защитником. Правильно?
Да. Стёп?
И, кстати, вот запоминай тоже. Видишь, как девочки оценивают ребят. Не то, что там какой там, в каком ты там прикиде, там что-то на тебе одето, да? А самое главное, способен ли ты защищать? Итак, уважаемые радиослушатели, наша передача закончена. Я хочу напомнить, что она подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня эту передачу провел я, ведущий цикла «Наши деды славные победы» Александр Иваненко. И помогли мне мои юные помощники.
Буян Степан, Бакулина Маргарита,
Бакулин Кузьма.
Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM.